души человека тоже можно. Вот. Напомню, что мы успели изучить раньше. Мы успели выяснить, что есть, что цели моей луким, человек создан по цели моей луким, это означает, что есть некоторое соответствие между тем, как Ашем проявляет себя в мире, между тем, как он управляет этим миром, и между тем, как мы действуем в этом мире, как мы себя ведем. Ашем не только создал этот мир, но и управляет. Медот, который он проявляет в этом мире, они и есть те самые формы управления. Соответствуют им определенные формы поведения нашего. Успели мы выяснить, что первая меда, та, которая раскрывается в самом творении мира, это медат ахесед. Медат ахесед, суть ее, выход за рамки, движение навстречу кому-то, как и любовь. То есть желание дать кому-то, желание облагодетельствовать кого-то, любовь кому-то, желание наделять его. Ясно, что здесь основа это выход за рамки, движение навстречу кому-то. У нас, в нашем поведении, тоже, безусловно, есть у нас медат ахесед. Способность давать людям, и не просто способность давать людям, но и, кстати, существует у нас способность получать от этого еще и удовольствие. Поначалу, конечно, человеку тяжело, трудно. Человек непривычный, в особенности такие, как мы с вами. Мы с вами все немножко инвалиды. Почему мы немножко инвалиды? Я имею в виду...
Я привык к
ним. Я хочу тебе объяснить, что я имею в виду. Почему немножко вы инвалиды? Не потому, что мы плохо ходим или плохо руками действуем. Нет. Инвалидность наша духовная. Вот в каком плане. Мы выросли довольно солидными эгоистами. Почему? Не мы виноваты. Да и наши родители не очень в этом виноваты. Некая объективная причина. Знаешь какая? Мы выросли в основном в семьях, в которых был один, большая часть, ребенок. Обычная, нормальная семья, российская, советская бывшая, или что там, один ребенок. Один ребенок, как он растет? У него есть один папа, одна мама.
Кровать один.
У него есть две, у многих есть две бабушки и два дедушки. Две бабушки. Два дедушки, мама и с папой. Что составляет основу жизни этих шести человек? Одно любимое всем детище. И вся их жизнь вокруг него. И мы растем таким образом. Все окруженные любовью, все окруженные такой заботой. Всерьез начинаем чувствовать и ощущать, что мир создан для меня. И все вокруг меня. И мама меня любит, и папа меня любит, и бабушка меня балует, и дедушка меня балует, и тот мне покупает, и тот мне забудет. В результате мы очень хорошо умеем брать.
Самый глупый вариант.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но давать кому-то мы не очень научились. Не очень получается. В результате вполне вероятно, что человек нашего воспитания, нашего обучения представит себе, увидит в себе определенную сложность кому-то чего-то давать, делиться с кем-то. Он все больше думает о том, как себе получать, о том, что ему полагается. Свои права качает, но давать другому ему тяжело, потому что он даже не знает, что от этого человека может получать на самом деле удовольствие. Кстати, чтобы вы знали, это не только с нами. У нас... Объективно этому причинам сказали, мы выросли в семье, в основном в семьях, в которых был один ребенок. Ну и естественно, вся наша жизнь до определенного момента сводилась к тому, чтобы получать, и совсем у нас почти не было практики той, чтобы давать. Если, опять же, для сравнения, если вы, например, возьмете семью, в которой много детей, то там дети растут в куда более суровых в этом плане условиях, потому что им с самого детства приходится считаться с тем, что есть другие дети, и они знают, что мир создан не только для них, но и для других, и с ними нужно считаться, и с ними нужно делиться, и с ними нужно каким-то образом существовать. Воспитание иное.
С другой стороны, каждому ребенку ребенку намного меньше внимания уделяется, намного меньше воспитания. А внимание к ребенку воспитания.
Пусть меньше внимания. Знаешь, насчет того, что меньше воспитания, оно очевидно только на благо, потому что большая часть невоспитанных людей это тех, которых папа с мамой и бабушка с дедушкой слишком много воспитывали. Они так их довоспитывали, что излили на них такое количество воспитания, что, в общем-то,
его...
А? Нет. Но самое главное по отношению к тому, что мы сейчас говорим. Мы сейчас не говорим, как лучше, как хуже. Мы сейчас говорим только определенный факт. Человек, который вырос в семье, в которой было бабушки, дедушки, мамы, папы, и он один, он центр всей семьи, он центр всей семьи, центр внимания. Он привык получать.
Даже при этом, может быть
нормальное
воспитание. У меня единственное, что не было одного дедушки. Я все любил, но тем не менее, я никогда не задумался над тем, что мы сейчас путь земли.
Нет, это не то. Не-не-не. Это не то, что мы понимаем, мы никогда об этом не задумываемся. Мы не понимаем это сознанием, но мы подсознательно это чувствуем, и у нас очень мало развита практика давать другим. Вот что главное.
Мне кажется, это у каждого по-своему, когда человек формировался, это абсолютно какой нас мог
зависит от... Но очень много, здесь играет роль той нашей небольшой способности давать и делиться. Небольшой. А тот факт, что мы выросли в условиях, когда все вокруг нам давали, а мы в основном получали. Некоторым из нас больше повезло в этом плане, они потом попали в разные обстоятельства, в разные такие обстоятельства жизни, которые заставили их тоже с кем-то делиться. Иногда это была встреча, первая сюрприз, это иногда была встреча со школой, встреча не с самым любящим тебя коллективом в школе, иногда приходилось, ну, это уже совсем другие вещи. Не всем, не каждому. Так или иначе. Человек сегодня, это не только мы с вами. Я могу привести пример другой. Казалось бы, для меня он был как раз очень неожиданным. Очень неожиданным. Мне как-то рассказал один раввин, что у него в гостях была девочка из кибуца. Настоящий вот такой вот полный израильский кибуц со всеми. Когда думаешь про кибуц издалека, ну, наверное, все-таки там, очевидно, остались какие-то остатки коммунистического мировосприятия. Вроде как все вместе, и все коммуны, и один за всех, и все за одного. Вот эта девочка, проведя субботу в семье у раввина, прощаясь, очень поблагодарила и прочее, а потом вдруг сказал, знаете, я вам честно сказать, что мне было здесь очень интересно, я с большим удовольствием провела эту субботу, но ваш образ жизни не для меня. Это было ее впечатление от проведенной субботы. Поинтересовались ее хозяева, почему, что тебя привело к этому. А семья там многодетная, много. Сказал очень просто, понимаете, я привыкла жить для себя. Я не привыкла вот так вот. В таких условиях, как здесь нужно постоянно обо всех заботиться и всем давать, и со всеми всем. Нас так не учили. Оказывается, и в кибуце человек, выросший в кибуце, хотя на самом деле там не по одному ребенку в семье, а больше. И вообще-то вроде как все на самом деле там вроде как одной семьей. При всем при том, человек живет там исключительно, в основном, для себя. Не очень он готов к тому, чтобы давать, и не подозревает. Почему она говорит для? Она думает, что давать другим, посвящать себя другим, делиться с другими, это трудно, плохо, тяжело. Она даже не подозревает, что человек, давая другим, может испытать удовлетворение, может испытать удовольствие. Сила это, то есть, что получается? Есть у нас эта сила души, есть у нас мида тахесед, да. Но эта мида может быть в нас не развита. Может быть. И все-таки она у нас есть. И когда человек начинает делиться с другим, и когда человек идет другому навстречу, то, безусловно, он себе ее обнаруживает, и обнаруживает к своему удивлению, что на самом деле он не чувствует себя обделенным после того, как он поделился с кем-то другим. Но это только приходит потом. Итак, это самое первое качество в нашей душе мидат ахесед. Движение к другому человеку. Движение к другому человеку. Для многих людей, я этим хочу закончить разговор о мидат ахесед, для многих людей открытием в этой области становится на самом деле только женитьба. Только женившись и обнаружив рядом с собой другого человека, которое нуждается в тебе. И которому ты начинаешь давать и посвящать себя и свои силы, и свою энергию, и свои чувства, и свое время, и свое внимание. Только тогда вдруг многие люди обнаруживают для себя с удивлением, что оказывается давать, это тоже может доставить тебе самому удовлетворение. Для многих людей, до того, как они женились, если сказать им, что нужно жениться, они как могут только жениться, это хамут себе надеть. Так человек это и принимает, надеть себе хамут. И теперь, теперь будешь ограниченным, теперь тебе придется на кого-то вкалывать, на кого-то. Так ты был свободный человек, сам себе хозяин. Любой старый холостяк, спросите старого холостяка, почему он до сих пор не женился. Все его объяснения приведут к тому, что надевать на себя хамут он не хочет. Он сам себе хозяин, он так привык, он сам. А сейчас я должен с кем-то что? Конечно, в итоге это человек бедный. Чем, конечно, в итоге это человек несчастный. Самое главное, что он себя решил, он этого не знает. Люди, уже женившись, это открывают, что оказывается давать другим, заботиться о других, на самом деле это приносит человеку удовлетворение. И глубокое. И на самом деле еще более сильное, чем удовольствие того, что вы получаете. Но это приходит со временем. Это меда тахес, это корень. Вторая, сказали мы, меда, второе качество, прямо противоположное. Если мы говорим здесь о медот, с помощью которых Хашем управляет миром, это медат ха-дин. Медат ха-дин. Объясняет Агро, что это слово дин, вот как мы его переводим как правосудие, кто кого судит, и при чем здесь суд. Медат ха-дин происходит, по мнению Агро, от слова дай. Что такое дай? Хватит. Акан. То есть. Медата хесед – это желание давать. Если медата хесед вообще бы никто бы не ограничивал, то тогда это желание давать беспредельно. Если бы можно было, например, многие наши, опять же, мамы, а уж в особенности бабушки, если была только возможность, они бы утопили своих внуков в море своей любви и в море своей заботы. Видели вы таких бабушек? Видели. Безусловно, есть. Иногда оказываются, как ни странно, более, не странно, иногда оказываются здесь мамы более осторожные, и мамы пытаются сделать так, чтобы бабушка не утопила любимого внучка в море своей любви. Как-то все-таки его оттуда вытащить. А? Хэд это хэсэд. Дин говорит, стоп, хватит, откан. Довольно. Почему довольно? Где довольно? Когда говорится довольно? Очень просто. Что человеку положено? То, что ему полагается в соответствии с его поступками, в соответствии с его заслугами, это он должен получать. Больше нет. Что не полагается тебе, что не заслужил, то не получаешь. Медат один. То есть ограничение. Корень медат один – это ограничение. И связанные с ним, это связанные с ним качества человеческой души. Прежде всего, это то, что мы называем страхом. Это тоже мы объясняем. Человек, которому страшно, он съеживается. Вбирается весь в себя. Человек, который ограничивает себя. Мне бы очень хотелось сейчас что-то взять. Я себя ограничиваю. Если я бросил курить, а рядом со мной кто-то достает и запаливает приятно пахнущую сигарету, мне бы очень хотелось бы, может, расшириться до нее. Я себя ограничиваю, ставлю себе границы. Для того, чтобы ограничить себя, человеку необходима сила воли. Человеку необходимо большое мужество. Поэтому понятно, что эта меда называется еще и медат гвура. Сила и мужество. То, что необходимо человеку для того, чтобы ограничивать себя. Мы ограничиваем себя не только в этом плане. Мы ограничиваем очень часто и свое желание давать. Например, если я прихожу домой, я вижу своих детей, и ко мне подходит один из моих детей, которого я, может быть, очень люблю, и мне бы тоже, может быть, хотелось бы ему очень-очень много дать. Но, насколько мне известно, сегодня он принес плохие отметки, и кроме того, он еще принес записку от учителя, что он нагрубил ему, и кроме того, он еще разрисовал стенку в своей комнате. В общем, мне с ним нужно разобраться. Я бы очень хотел ему сейчас дать какой-нибудь подарок. Мне бы очень хотелось бы сейчас, я должен тебя ограничить и сказать, подарок ты мне получишь. Принесешь мне более нормальные оценки, принесешь мне, пойди, извинись перед учителем, пойди, вымой стену, которую ты разрисовал. Тогда поговорим. Сейчас не получишь. Почему? Не полагается тебя. Я снова ограничиваю. Что я ограничиваю? Свое желание давать. Дай! Стоп! Откат! Не больше. Не заслужил. Не заслужил. Если каждая из медот действует сама по себе, медат ахесет сама по себе, медат один сама по себе, то они очень быстро приходят к противоречию. Они вместе не действуют, они противоречат друг другу. Классический пример, как это бывает, обычно снова в семье. Там иногда бывает так. Есть мама, у которой преобладает медат ахесет, или, например, бабушка с дедушкой, которые хотят только давать своим внукам. Есть мама с папой, которые решили, что ребенка нужно воспитывать. И хотят ему не дать. Не полагается ему. Не заслужил он этого. Начинается трение. Бывают такие трения. Постоянно бывают. Очень часто, ну, когда ко мне приходит моя мама, ей очень хочется баловать ее внуков. Так она очень часто наталкивается на мои довольно жесткие установки. Нет, вот этому не нужно это сейчас. Пока он... Приехала бабушка, принесла, конечно, сладости. Замечательно. А он сидит, поганится, суп не съел. Бабушка очень хочет дать ему шоколад. Приходит папа и говорит, нет, не будет тебе шоколадки. Пока не съешь, не будет шоколадки. Естественно, бабушка чувствует себя не совсем в своей тарелке. Она это хочет дать шоколадку. Она и приехала для того, чтобы побаловать своих внуков. А я прихожу и говорю, нет, ему еще не полагают. Есть конфликт. Приходит ко мне мама и говорит, ты слишком строгий со своими детьми. Не надо быть таким строгим. Вот они, вот здесь медат хесед и медат один приходят в конфликт. Хесед, желание давать и давать и давать и давать. Меда так говорит, нет. Баланса нет. Должен быть еще какой-то элемент, который сбалансирует всю эту систему. Поэтому мы здесь говорят, здесь есть еще третья меда, которая балансирует все это вместе. Называют ее, если речь идет о тех медот, которыми Акадж-Богу этим миром управляет, говорят здесь о меда Тиф-Эрет. Что такое Тиф-Эрет? Мальбим объясняет, что это от слова «пер». Что называется «пер»? Если есть дерево, у дерева есть ствол, есть у него крона. Так вот, на Лашон ха-Кодеш крона – это «пер». Кстати, а по-русски слово «крона» от какого слова происходит? А? Корона. Совершенно верно. Корона. Корона. Это корона. Верно. Дерево венчается короной. И вот оно растет. А ради чего такой длинный ствол? Он же ствол кто такой? Деревяшка, дубина. А для чего он растет? Для кроны. Чтобы он увенчался наверху вот этими зелеными листьями, кроны, еще что-то там есть. Может быть, там и цветы будут, может быть, там и плоды будут. Крона ради него все. То же самое и здесь. Есть этот ПР, есть та самая крона, венец, которым венчается. Это меда, которая уравновешивает. Меда Тиферет, которая, с одной стороны, ограничивает желание давать, но не приводит его к столкновению. Ограничивая не приводит его к столкновению между медат один и медат ахесет. Как это? Наша главная задача сегодня это медот анефиш. Как это у нас проявляется? Что это за качество у людей? Что за качество у людей? Здесь мы можем встретить различные названия этого качества. С одной стороны говорят о медат арахамим. Где это появляется? Впервые это появляется еще в Раши, Хумаш Берешит, в самом начале. Первые стихи Хумаша Берешит все упоминают одно из имен Бога, связанное именно с Медат Один. Берешит Бара Элоким. Это имя Элоким, так все подчеркивают Раши, приводит это связано с Медат Один. Почему? Само слово Элоким, его второе значение. Первое это Бог, а второе судья. несколько стихов, несколько глав самых первых книги Берешит появляется только имя, связанное с Медат-1. Затем вдруг появляется Юд-Кей-Вав-Кей, четырехбуквенное имя, которое уже связано с Медат-Ахесед. Объясняет Раши, в чем здесь дело. И лашон Раши такой. Тхила ала бемахшава ливро эт аулам бемидат-1. Сначала Бог планировал этот мир создать его бемидат-1. То есть мир должен быть основан на дин. Что получил, что заслуживаешь, что и получил. Что не заслуживаешь, не получил. Раши эйна улам миткаем. Увидел, что мир таким образом просуществовать не может. Амад вишитефито мидат арахамим. И вот здесь Ашем привнес в мир мидат арахамим. Обратите внимание, хотя вроде как нужно было бы ждать здесь мидат ахесед, это вторая сторона. Но ваш не выйдет о мидатах, а мидат арахамим. А как же так? А как это понять? И что такое вообще рахамим? Как это понять? Или не противоречит ли это тому, что мы сказали только недавно? Что самое первое качество, которое раскрылось в создании мира, это Медат Ахесед, главный создатель. Ашем создал этот мир для того, не для себя. Ему этот мир для его потребностей не нужен. Он создал этот мир для того, чтобы людям давать, для того, чтобы людям доставить благо. А тут же приходит Раши и говорит, нет, мир создан, поначалу мир задуман, Медат Адин. Слышали когда-нибудь рассуждение на эту тему? Что здесь заложено? Объясняет Рамхаль в своей книге «Дат Фунот», что Медат Адин на самом деле, она зарождается в самом первом качестве, Медат Ахесед. То есть любовь на самой высшей ее стадии порождает Дин. Как это может быть так? Они же вроде бы противоположны. Вот что это значит. Дело в том, что существование только в Хесе, только на основе моего доброго отношения, существование очень шаткое. Я вам дам несколько примеров. Мой сын хотел поступать в одну ешиву, и мне она казалась ешива ему подходящей, очень хорошей. И я сделал массу усилий для того, чтобы он туда попал. Он пошел на собеседование, на экзамены, и было очень неудачно. Я не сдался и начал нажимать на всякие кнопки, и начал всем говорить, и с тем говорить, и с тем. Сын мне говорит, что бросит это дело, оставь. Почему? Вот я не хочу войти в ешиву так, чтобы учиться там в Бехесе. Чем плохо? Не хочу быть в ешиве, в которой меня бы приняли бы из жалости, из сожаления. Человек хочет учиться там, где он, куда он попал, бедин, сдал экзамены, прошел могилу. В чем дело? Почему? А? Вы понимаете его поведение? Кто понимает? Кто понимает его поведение? Почему ему не хотелось? Есть кто понимает? А? Самоуважение? Только... Очевидно, вам ни разу не приходилось быть в таких условиях. Я вам расскажу. Дело в том, что в тот момент, когда человека приняли в какое-нибудь учебное заведение, не то хесед, то каждый раз, когда он будет чуть-чуть не на высоте, ему это напомнит. Ему это будет напоминать. Ты вспомни, мы тебя взяли только... Поэтому, сын, я этого не хочу, не надо. То есть это существование шаткое, эти все мудрые. Ты помнишь, как мы тебя... А ты что сейчас? Ты экзамен не сдал, ну, так ты, как тебя приняли, так ты уйдешь. Еще как? Еще как? Я помню, я был в другом учебном заведении, в котором были серьезные финансовые проблемы в тем... кормежкой, и там были люди, которые мамаш безрук нефиш, с невероятным самопожертвованием старались почти бесплатно, работая на кухне для того, чтобы содержать парней, живших в общежитии, и кормить их. Были парни, которым кухня там не нравилась, еда, которую там давали, им не нравилась. И они, так сказать, высказывали, там и сам высказывали свое фе на эту тему. И понятно, что люди те страшно обижались. Какие неблагодарные люди, сволочи. Мы здесь кровью почти исходим, практически бесплатно работаем. Сколько для них делаем, сколько хеса для них делается, а они... Я стал объяснять этому человеку, ты не прав. Человек, который у тебя, он не хочет, чтобы ты ему делал хесед. Он хочет получать свое. Моя тарелка супа, она моя, она мне полагается. Я за нее, я заплатил. Или если я не заплатил, и может, у меня нет денег, ты не плати. По крайней мере, ну, я здесь нахожусь. Нормально, мне полагается, я здесь нахожусь, мне полагается. Ты мне кидаешь это хесед для того, чтобы я все время чувствовал необходимость. Проходи мимо тебя, улыбаюсь. Большое спасибо, как я вам благодарен. Тяжело это. Человек хочет, чтобы это было его. Существование хэсэ, это существование совсем непростое. Оно трудное, оно шаткое. Хазаль говорят, прошлая недельная глава, Ашем говорит Моше, иди в Мицраим, иди в Египет. Почему? Потому что умерли все эти люди, которые искали тебе сделать зло, они все умерли. Те, которые настучали на тебя когда-то. Странное дело. Кто были люди, которые настучали на Моше? Датан и Авирам. Мы их через несколько глаз встречаем в Синайской пустыне. Еще через 2 года. Живы-здоровые. Продолжают устраивать козни против Моше. Продолжают свои интриги. Как же Ашем говорит, что они уже умерли? Говорит, Раши, они не умерли. Они вообще-то обеднели. День не кончился. Веани хашув кемет. А человек, который бедный, он уже... Почти что мертвый. Почему тот, кто бедный, он почти что мертвый? Вроде он живой. Если он мертвый, может быть, у него проблем уже нет. У него, по крайней мере, уже нет больше нужды ни в чем есть. Что значит бедняк, он все равно, что мертвый? В чем он все равно? Именно в том, что мы сейчас сказали. Его существование очень шаткое. Оно очень-очень шаткое. Оно от чего зависит? От доброго желания, от доброй воли других людей. Люди кормят его. Он продолжает жить. А что будет, если завтра не будет доброй воли людей кормить его? Вот и нет. Поэтому медат ахесед, если есть желание доставить человеку благо, если есть желание позаботиться о другом человеке, то самая лучшая форма, в самой лучшей форме, как это сделать? Сделать так, чтобы человек получал благо. Ну как его получал? Не как подачку, а получал бы его бедин. Так, чтобы он мог почувствовать, это мое, магиэли, мне это полагается, мое это. Естественно, поэтому и Рамбам говорит в Илхот Цдака, что самый лучший способ помогать бедному человеку, это дать ему заработать. Потому что то, что человек заработал, оно мое. Но, представим себе, что я почитал Рамбама, я уже знаю все, что Рамбам сказал, все, будем сейчас выполнять. Приходит ко мне человек, просит меня о помощи. Я ему говорю, смотри, насчет помощи у меня как с деньгами туго, но вот у меня есть здесь небольшая работа, надо сделать. Что за работа? Смотри, надо вот здесь вот побелить потолок. Ладно, хорошо, будем белить. Я оставляю ему все, что нужно, ухожу, возвращаюсь вечером домой. Мне становится страшно. Побелил он все такими разводами серыми, плюс заляпал все книги, которые стояли на стеллаже. Идиот не мог их покрыть пленкой или чем-нибудь газетами. Плюс еще, очевидно, малярной кистью шуванул по вазе, и любимая ваза, которую мне подарила мама, лежит. Ну что с ним сделать? Вообще-то, должен ему, наверное, сказать, смотри. Конечно, здесь работал. Но то, что ты здесь натворил, на самом деле хуже, чем ты наработал. Поэтому ты за вазу заплати. Как так заплати? Это же я ему вроде вместо цдаки устроил эту работу. Это совершенно верно. Если бы наши отношения оставались на уровне цдаки, на уровне медат ахесед, я тебе даю, ну тогда, конечно. Но мы перешли совершенно в другую сейчас сферу отношений. Что было бы, если бы он поработал, а я бы отказался ему платить? И сказал бы, знаешь, ты извини, но у меня сейчас с деньгами совсем плохо. Я, приди в следующем месяце, может быть, у меня лучше. Если человек просто не отдаку, я ему могу сказать, старик, у меня в этом месяце плохо, приди в другой месяц. Могу я человеку, который на меня работал, так сказать, знаешь, у меня для меня плохо, поэтому я тебе не заплачу. Как я не заплачу? Дин! В суд пойдем. Пойдем в суд и разберемся. Любой судья, любой раввин тебе скажет, плати на питон. А если так, назвался груздем, полезай в кузов. Коли наши отношения уже строятся на другой платформе, на платформе дин, Маши магия, магия лыха, я заплачу. Но если ты мне побил вазу, если вместо того, чтобы побелить мне потолок, ты его только испачкал, тогда магия ли, и тогда ты заплатишь. То есть медат один это не просто система наказаний. Медат один это значит мир управляется таким образом, чтобы человек, с одной стороны, в этом целью. Цель медат один в том, чтобы человек получил то, что магия, но в том, чтобы человек получил по праву, то, чтобы он мог бы заработать. То, чтобы награда, которую Ашем ему хочет дать, была его заработана. Это да. Но это есть последствия. Это тянет за собой целое последствие. Отныне, если ты ничего не заработал, если ты только напортил вместо того, чтобы заработать, ну так плати, неси за это ответственность. Это медат один. Поэтому, говорит Раши, Раца бетхила ала бамахшава леброет аулам бамидат один. Ашем хотел построить мир на мидат один. С тем, чтобы человек мог на самом деле заработать свое. Чтобы не было домовой подачки, чтобы не было хлеба стыда, как говорят. Чтобы человек это имел альпидин, чтобы его существование не было шатким. Но Рашей аулам митхаев. Только на мидат один. Мир выдержать не может. Амад вишитефи там има мида арахами. Что такое мида арахами? Это мида мимуца. Это то, что посредине между с одной стороны дин, а с другой стороны хесед. Мида арахесед сказала бы мне в этом случае по поводу того самого нерадивого рабочего, который вместо того, чтобы побелить мне потолок, только измазал его, еще раз бил. Еще раз бил вазу, что сказала бы медат один?
Он бедняк, какое тебе дело? Ну разбил он, ну не полагается ему, ну дай ему. Он уже на самом деле нуждается. Какое тебе дело для того, что ему не полагается? Дай ему.
Хорошо давать, да. Хорошо делиться с другим, с тем, у кого нет. Конечно, хорошо. Ну и дай. Так говорит медат один. Медат один говорит, не давать ему. Сукин сын, он вместо того, чтобы работать, он только напортил, набил и так далее. То говорит Медат Рахамим. Это верно, что ему все не полагается. Он не заслужит, это верно. Но это не значит, что ему ничего не надо давать. Надо все-таки его пожалеть, потому что только действительно бедняк. Поэтому, может быть, имеет смысл дать ему еще одну попытку. Понятно, у него видно, руки у него не из того места растут, кисти он не совсем умеет действовать. Может быть, да, что-нибудь покопать еще. Дай ему еще одну попытку. Не спеши. Рахамим от слова маха, завтра. То есть, смотри. Правда, придет и скажет, хорошо, погоди. Вторую попытку замечательно. Завтра будем работать еще, а сегодня что мы есть будем? Медат Рахамим говорит, дай ему и сегодня. В расчете на что? В расчете на то, что завтра он все-таки чего-то исправит. Он отработает, найдет, дай ему работу, которая ему подойдет. То есть, Медат Рахамим, она и находит баланс между требованием Медат Один и между требованиями Медат Хеси. Она это не просто что-нибудь посередине, пол кофе, пол чая. Нет. Она балансирует и то, и другое. Есть и дин. В чем остается дин? В том, что с этими принципами не поступают. Ты получаешь только то, что тебе полагается. Но при всем при этом тебе дается, например, отсрочка до завтра. До послезавтра. Не надо сейчас платить за вазу. В принципе, что происходит с разбитой вазой? Ты мне должен. Альпидин, помидат один, ты мне должен. И это мы не списываем. Мы не стираем то, что ты мне должен. Это да. Но что? Ты не обязан платить всю секунду.
подождет до завтра, послезавтра. А пока что пойди заработай где-нибудь еще. Или я тебе уже устрою эту работу, чтобы ты смог мне ее вернуть. Это мида рахамим. Так как она переводится на русский язык милосердие, не знаю, мне это слово не нравится, но в то время в проявлениях конкретных, как когда мы чувствуем в своей душе, когда проявляется в нас Медата Рахамин, когда проявляется в нас Медата Хес. Медата Рахамин проявляется тогда, когда мы чувствуем желание помочь тому, кого мы видим, что он нуждается. Медата Хес – это желание давать всем и вся, вне связи с тем, нуждается ли он в действительности или нет. Медата Рахамин – именно там, где я вижу, что человек, то есть это ближе к понятию жалости. Так? Вроде, с одной стороны, надо бы ему... Ничего бы не надо ему давать, не заслужил он этого, но жалко. Поэтому дадим ему вторую попытку. Дадим ему возможность, может быть, что-то исправить. Это Медат Рахамин. Есть другое название. У вот этого балансирующего элемента есть еще другое название человеческих качеств. Все говорят здесь о Медат Ха-Эмет. Эмет. Что такое эмет? Эмет, как известно всем, это то, что включает в себя все от алеф, первая буква слова эмет, до та, последняя буква, через середину алфавита, то, что включает в себя все и не позволяет отойти от того самого центрального, от той самой центральной линии, которая и находит точный баланс между требованиями дин и Дин и Хесед. Что означает здесь Медата Эмет? В нашем поведении. По-моему, как-то я уже приводил здесь этот пример, который очень мне запомнился. Какой конфликт. Приходит к вам человек и просит помочь ему с деньгами. От этого человека несет водкой на 2-3 метра. Я хорошо знаю, что он сделает с деньгами, которые я ему дам. Он пошлет и купит, он пойдет и купит себе еще бутылку. Впервые я столкнулся конкретно, я очень художественно, у меня заложилась эта память, одна из последних сцен, которые я видел в России, я оказался на каком-то литературном вечере, и там сидело несколько христиан-баптистов. Я не знал, там, мой товарищ читал там свои рассказы, рассказы еврейские, а получилось вот такой вот, как сегодня мы сказали, облом, что публика там была христианская, баптистка. В общем, что там было? И вот, когда уже все разошлись, я иду за одним из этих баптистов, идем мы вместе, идем к метро, когда мы с вами в одну сторону. Поздняя ночь, около метро стоит человек, и он колотун. Мы подходим к нему, говорит, ну, дайте 20 копеек. 20 копеек, дайте. Я смотрю, мой этот спутник баптист остановился, смотрит на него и елейным голосом говорит: друг мой, я дам тебе 20 копеек, но разве они тебе помогут? И чем они тебе помогут? А ему колотун бьет, ну как, тройной деколон купил, тогда стоил 80 копеек. Тройной деколон. Вот и поможет. Ну разве же это выход, продолжает мой баптист елейным голоском. Вот конкретная ситуация. Стоит человек, бьет его колотун. Страшно смотреть на это. И действительно, если ему сейчас чуть-чуть тройного одеколончика выпить, он успокоится. Не всякого сомнения. Но этим он себя загоняет в прежний общество. Он себе вредит. Как быть в этой ситуации? Дать или не дать? Что-то в нашей душе говорит, дать ему. Бедный человек, несчастный, уже мучается. Надо ему помочь. С другой стороны, что-то другое, другой голос в нашей душе говорит, не надо ему давать. Ни в коем случае. Надо ограничить. Свое желание дать мы должны ограничить, почему это ему уже во вред. А как быть?
Вот здесь необходимо медата эмет. То есть я должен знать, как себя повести в этом случае альпи эмет. Включающий все. Эмет должна включать в себя. И рассмотрение с точки зрения кэсэ, и рассмотрение с точки зрения дин, и все. А где ее искать? Аэмэн. Тот самый христианин-баптист, который у меня после этого начал говорить на эту тему. Что он мне будет сказать? Как повести себя? Что здесь имеет? Вроде с одной стороны не надо ему дать жалкость человека, с другой стороны не надо ему давать, потому что этим он себя гробит. А эмет здесь где? Эмет человек не может вывести ее из себя. Эмет у него не в кишках, эмет у него не в голове. В голове у него в основном у кого опилки, у кого если не опилки, так свои собственные мысли. Но по крайней мере эмет не происходит от человека. Человек субъективный. Эмет это истина объективная. Она может исходить только из одного источника. Только от того, кто создал этот мир. И кто снабдил его определенными правилами, как им действовать. Эмет есть у нее только одно место, в котором она записана. Это Тора. Торат эмет. Нет Торы, нет эмет. Это эмет. Это третье качество. Качество, которое может сбалансировать первые два. Хесе и Дин. А как нужно здесь поступать конкретно? Смотри в Тору. Люди отличаются все друг от друга, безусловно. Многие различия есть между ними. Одно из различий, это вот как. Какое из трех качеств у этого человека наиболее доминантно? Есть люди, у которых сильнее медата хеса. Есть люди, у которых сильнее медата дин, медата гура, ират шамайн. Есть люди, у которых самая сильная сторона медата эн. Хазар говорят, а вот хэн амеркаба. Наши авот, Авраам, Ицхак и Яков, они и есть меркава. Что такое меркава? Меркава вообще тут колесница, то на чем ездит. Причем здесь авот меркава. Ни Авраам, ни Ицхак, ни Яков, никто из них не был ни возчиком, ни кучером, никто не занимался извозом. Причем здесь меркава? А уж тем более про танковые войска там вроде как. Речь не шла. У кого есть воспоминания. Что означает меркава? Меркава это, с одной стороны, человек, который сидит в коляске, который сидит в этой телеге. Он, с одной стороны, сидит на телеге. Да? Он на ней верхом. Рохев. Кстати, можно сидеть не только на телеге, можно сидеть и на животном, на лошади. Всадник, который сидит на лошади, он над ним. Только ли то, что он над ним, мало того, что он над ним, он, по идее, должен им еще и управлять. Меркава, таким образом, это способ, который Моше управляет миром. Казахи говорят в Масехет Хагига, «Эйн доршин бемаасе берешит». Вишнай, то есть, если это Маасе Берешит, ему нельзя обучать двух учеников, оба Маасе Меркава Бейхад, и дальше, оказывается, есть еще вещи, которые связаны с тайнами творения, есть одна тайна творения, которая называется Маасе Берешит, и вторая тайна творения, которая называется Маасе Меркава. Какой Маасе Меркава? Если тайна Маасе Берешит, это то, как Ашем создал мир, то Маасе Меркава это тот, как он управляет миром. Каким образом Ашем управляет миром? Стало быть, Меркава, когда говорят, что Эн-Эна Меркава, имеется в виду, что они были теми людьми, которые через которых и прошло в этот мир управление этим миром. Как это понять? Это значит, мы только что с вами объяснили основные три качества Медот, с помощью которыми Ашем управляет этим миром. Каждый из наших авот в своей жизни воплотил одну из этих людей. Все начинается, очевидно, с Авраама. Авраама называет, в Тейлим царь Давид называет его Надив. Что такое Надив? Одно из значений слова Надив, например, в сегодняшнем языке, Надив называет щедрого человека, который надав схун кесов, например, для того, чтобы построить там, вот это здание. Или вот это здание. BMT, в котором мы находимся. Войдем сюда, а?
Спонсор.
На других языках скажем, спонсор или что как-нибудь. А если ты увидишь, скажем, мемориальные доски написаны на иврите, то очень часто ты увидишь там слово «надив». Например, например, словом, с тем же самым словом, с определенным артиклем, ханадив, этим словом назвали самого известного в Эрец Исраэль человека, это барон Ротшильд, конечно. Ханадив, да. То место, где он похоронен, так и называют Рамат Ханадив. Это Ханадив. Вообще-то надирут, надирут лев, это означает то, о чем он сам начал. Это желание выйти, выйти за свою скорлупу, пойти навстречу другим. Надир. Авраам был первым, кто пошел. Он был первым, кто пошел вперед. И основное качество, которое он в себе развивал, это медата апреса. Обратите внимание, Авраам не был человеком жалостливым по природе. Таким сердобольным, который как только увидит несчастного человека, так просто вот, вот не может, чтобы не пройти мимо, не погладить его, не поговорить с ним. Не было таким. Откуда я это знаю? Такой человек на Акидат Ицхак, на испытание, которое у него было, он бы сломался. Что от него потребовалось? Взять своего собственного сына, быть готовым к тому, чтобы его зарезать. Для того, чтобы быть готовым на такое дело, нужно солидную долю жесткости. Он понял самую важную вещь, что мир этот, Ашем построил этот мир для того, чтобы давать. И его часть, его доля в мире Авраама, это тем, чтобы стать ближе к Богу. Как стать им ближе? Уподобиться ему. Что значит уподобиться ему? Самому быть дающим. И тогда вся жизнь Авраама в дальнейшем превращается в жизнь человека, который живет ради других. Чем он занимается? Смотрите, все те истории, которые рассказала нам Тора об Аврааме. Чем он занимается основным его занятием? Он приглашает к себе гостей, он их кормит, он их поет, он о них заботится. Когда Ашем сообщает ему снова, Бамидат Ахесед дают не только хорошим людям, не только тем, кого хочется гладить по головке. Нет, всем. Когда Бог сообщает Аврааму, что он собирается уничтожить Сдом, что он начинает делать Авраам? Начинает просить за них. За кого он просит? За сдомских жителей, за этих мерзавцев, которых тоже Тора упомянуть не может, не пройдясь по ним парой слов. Как только упомянул Лев, Аншей из дома, Раим, Хатэн, Ашем, Ирод. Мерзавцы. Мерзавцы, которые были способны сделать то, что мы о них читаем в Торе, то, что мы видим в устной Торе. Вместе с тем Авраам начинает просить за них. Но все-таки нет. Это Медат Ахесед. Медат Ахесед до конца. Его сын Ицхак. Здесь совсем другое. Что нам о нем известно? Вот интересно, что пропорционально как-то получается любопытно. Обращали ли вы внимание на то, что об Аврааме написано много, о Якове тоже написано многие, а об Ицхаке практически ничего. Почти ничего. Всего лишь три эпизода. Один эпизод – это его участие в Акидат Ицхак, в его собственном жертвоприношении. Второй короткий эпизод – это история с Авимелехом и с его... Бейрот с его колодцами. И третья история, это история о том, как Исав и Яков боролись между собой за получение брахот. Вот, собственно говоря, и все. И, кстати, в этой последней истории он снова, он почти пассивен, он почти там и действует. Действуют все остальные. Действует Яков, действует Исав, действует Ривка, а он... Почему так? Почему об Аврааме написано так много? Почему об Якове написано? Почему об Ицхаке почти ничего не сказано? Что может быть о нем сказано? Тора, мы знаем, обратим внимание на очень важную особенность Тора. Тора не вскрывает, Бепшат не вскрывает нам внутреннего мира своих героев. Я сейчас говорю литературным языком. Да? С точки зрения литературы, если бы мы рассматривали Тору здесь как литературное произведение, Тора показывает исключительно, как бы подобная вещь, предположим, снималась на пленку. Пошел, сказал, ушел, сел, все. Что у человека происходит в это время в душе? Ничего не сказано. Ничего. Всего лишь одно место, в котором отступление от этого. Это встреча его и своего братья. Писано было. Лоэхали и тапек. Место. где вдруг прорвались какие-то человеческие чувства тоже, а не просто экшен. Значит, то, что в Торе вообще-то описано, это экшен про Авраама, тоже экшен. Нигде мы не найдем никакого описания о том, что думал Авраам, спорят со Всевышним по поводу содомских жителей, что чувствовал Авраам в тот момент, когда от него ушел Лот, как он себя чувствовал в тот момент, когда у него увели его собственную жену в Египте. Ничего об этом ни слова. Тора описывает экшен. В жизни Авраама есть экшен? Есть. Вот он принимает, вот он, вот у него жену отбирает, он пошел туда, он пошел. В жизни Якова есть экшен? Ува, еще сколько. В жизни Ицхака экшен практически нет. Почему? Вся жизнь его исключительно внутренняя. Потому что его главная меда — это меда Агвура, меда Тадин. Мы сказали, что представляет в жизни человека меда Агвура главного? Это человек ограничивает себя. Его мировосприятие другое. Авраам познал Всевышнего как Творца, который создал этот мир для того, чтобы одарять людей благом. И Авраам старается всю свою жизнь так построить. Ицхак познал другую сторону. Он познал Всевышнего как того, кто требует человека к ответу. Как того, кто требует от человека уступить, чтобы человек уступил свои, поступил со своими желаниями во имя воли Творца. Медат Андин. Это то, что он понял. Его главное качество — это ира. Страх, мы уже говорили об этом, не тот страх, который испытывает человек, когда боится, что кто-то его стукнет по голове. Ира — это страх, когда я понимаю, что есть тот, кто выше меня. Это тот, кто выше меня, требует меня к ответу. Это меня ограничивает, уже ничего я могу позволить. Ничего я могу сделать. Соответственно, вся жизнь такого человека, у которого главное доминирующее качество ира, главное, основное в его жизни — это работа над самим собой, это борьба с самим собой. Человек, который главного у него медат ахесет, он находится в мире с самим собой. Он не борется с собой в основном. Он в мире, у него нет душевного разлада. Человек, у которого главное качество — это дин, ира, он все время в борьбе с самим собой. Он ограничивает себя здесь, он заставляет себя сделать это, сделать это, сделать это. Это постоянная внутренняя работа. Внутреннюю работу над собой Тора передать не передает. Мы говорим еще раз. Тора не передает внутренней жизни человека. Исключительно только экшен. Больше ничего в тексте Торы нет. Поэтому об Ицхаке практически ничего не сказано. Что сказано? Только то, что он самое главное в его жизни. Это то, что он участвовал в своем собственном жертвоприношении. Мы знаем, как он участвовал. Он готов был отдать свою жизнь. Он не ждал, что его кто-то заставит. Он сам готов был зайти на жертвенник и отдать свою жизнь. Если ради этого, если для Авадат Ашем это нужно, он готов и на это. Это Мидат Адин, Мидат Аир-А. И вот теперь интересная вещь. Когда Авраам Авину хочет найти шидух для Ицхака, он посылает Элиэзера в Харан. Пусть тот найдет невесту. Тот начинает искать невесту довольно странным путем. Приезжает туда, становится у колодца, говорит: вот я сейчас в колодце буду. Первая женщина, которая выйдет, я ей скажу по имени. А она мне скажет: пей, я ей говорю. Людов стоит на бою. Она. Что это было? Это был не хуже, это было гадание. Говорят Хазаль, не было гадания. Это не было так гадание, что сейчас первая женщина, которая выйдет в красной юбке, о, она и есть невеста. Это было бы гадание. Здесь Лезер не загадывал. Здесь Лезер на самом деле решил выбрать невесту по определенным критериям. По каким? Говорит Мальбим, давайте задумаемся, что там происходит. Сказано там так. Начинает Мальбим со следующего вопроса. Эту свою формулу Элиэзер начинает так. Вот я стою у колодца. Вот я стою у колодца и будет. А значит, в Нот-Аир девушки этого города выходят черпать. Зачем все эти предисловия? Скажи сразу. Пусть та женщина, которую я скажу, ну по имени, она мне скажет, вот ее и... Зачем все эти предисловия? Вот я стою у колодца, и вот остальные девочки выходят черпать воду из колодца. Зачем все это? Объясняет Мальбим, что испытание, которому подверг Элиэзер будущую невесту для Ицхака, это было испытание на Медат Ахесет. То есть, когда приходит девочка, кстати, девочка не такая уже взрослая, да, совсем, в общем, не была малолетняя, она набрала она этот кувшин, и тут подходит здоровенный дядька, здоровенный жнок, и говорит, а дай-ка мне напиться. Нормальная, обычная девочка, кто бы сказал, она напиться, ты стоишь у колодца, нагнись, и напись. А? Поэтому он говорит, вот я стою у колодца, у самого колодца, стою у колодца. Кроме того, даже если она, ну может она подумает, а он, наверное, не может догнуть, знаю, может у него вроде курит еще. Ну почему я? А есть еще девки здесь. Ну, я почему? Так всегда к нам. Да, ты не можешь помочь. Ну, конечно, нет. Есть другие. Почему именно я? Я за всех взял. Медата хэцет меня не интересует. Может он сам нагнуться или не может он сам нагнуться. На самом деле он в этом нуждается. Или не очень в этом нуждается. Но помочь, дать ему, пойти ему навстречу. Это медата хэцет. Есть кто-то, а?
Сейчас было 10 врагов.
Да, дальше. Дальше следующее. Из того, что она дальше скажет больше того, мало того. Кстати, он еще можно уточнить там в тексте, что он подождал, пока она поставит себе кувшин на плечо. Садистское требование. Да? Другое дело, когда вот она только набрала, и сейчас он скажет, дай попить. Ну пей, нет. Она уже его загрузила на плечо, и здесь он говорит, дай попить. Что придется делать? Опять сгружать и пить его, и потом снова все. А опять же, есть другие девочки, которые здесь вокруг, которые только набрали. Почему именно я? Я вам уже собралась уходить. Более того, чтобы она еще сказала, не только я тебя напою, я еще твоих верблюдов напою. Всех нас в детстве учили, верблюд, как он там назывался, корабль в пустыне или еще что-то. А эти верблюды только что сделали переход из Эвец-Исраэль в Харан. Да, это несколько сот километров, по-моему, километров так, 500 около. Можете представить, как после этих 400-500 километров, сколько средний верблюд нажлекает воды. И она еще сказала, не просто я их напою, а кикил или что, пока они не закончат пить. То есть пока верблюд или скажет, все, хватит, я выпал. 10 их верблюдов. Не просто. Это было испытание на Медата Хэзе. Замечательно. Теперь вопрос, а почему? Почему Элиэзер собрался выбирать невесту Ицхаку именно на основе Медата Хэзе? Есть много других важных медот. Может быть, ему нужно было бы наоборот, поскольку Ицхак, он большой Ирей Шамаим, поэтому, может быть, нужно было и невесту ему выбрать, которая тоже будет Ират Шамаим. Почему бы не проверить его на эту сторону? Почему он проверяет Медата Хэзе?
Противоположно.
Именно противоположно. Почему? Вы только что говорили. Ведь от Ицхака кто должен был родиться? Яаков. Яаков, которого называют Хазаль Пхир, вот он избранный. Вот он то, вот Тиферет, вот то самое великолепие, та самая крона, тот самый венец, который должен был выйти из всей системы наших працев. Как он должен выйти? Он должен выйти, Эмет выходит из двух медот. Медата Хесед и Медата Дин. Медата Дин, Медата Гвура есть. Кто это? Ицхак. Кто должен быть его парой? Женщина, у которой самая сильная сторона, будет Медата Хесед. Именно поэтому, объясняет мораль, именно поэтому и искал Элиэзер женщину на основе этих критериев, чтобы у него была максимально развита Медата Хесед. Тогда у них рождается Яаков. Яаков мне сказал, Титет Эмет Ле Яаков. Это его качество. Это то, что ему дается. Это то, о чем говорят здесь хазаны. И мы знаем, что все, когда мы говорим, что Авраам Авину, он главное в нем Медата Хесед. Значит, что Авраам Авину не был Ирей Шамаим, как совершенно наоборот. Разговор идет о том, что есть у них, конечно, все качества. Какое из них было основное, какое было главное? Все имеют отношение к Торе. Конечно. Про Авраама Авину сказано, что Авраам Авину исполнял все законы Торы до того, как они были даны. И об Ицхаке все это мы знаем. О ком сказано, что он учил Тору в особенности? О Яаков. О нем нам указано количество лет, которое он провел в Ешиве. Кстати, сколько? 14 лет провел в Ешиве. И не просто провел в Ешиве, а еще как провел в Ешиве. Ни разу спать не пошел. Засыпал просто как... Что значит, ни разу спать не пошел? А как же он? Можно разве 14 лет не спать? Нет. Раби Йоханан, известно из изречения Раби Йоханана, человек, который дает недр, что он 3 дня не будет спать, дал такой недр, что с ним делать? Сразу его можно побить, не обязательно палкой, ну, конечно, дымнем, как полагается, альбедит, побить, и сразу может идти спать, потому что наверняка это, безусловно, он нарушил, он наверняка нарушает свою клятву, невозможно. 3 дня нельзя проспать. А как же нам будет сказать, что Яаков Авину аж 14 лет не спал? Он не спал, он не шел спать. Что это значит? Значит, это просто... Есть достаточно людей, которые могут это испытать, правда, не на протяжении 14 лет. Это значит, человек не идет спать. А как же он спит? Просто сидит в бейт-мидраше, сидит до каких пор, пока не засыпает, заснул, спит до каких пор, пока не встряхнется, и опять учится.
Отфила.
Ладно, есть тфила, но по крайней мере человек не... Ага, время 11 часов 35 минут, пришло время пойти спать. И пошел заправлять себе одеяло, подушку и так далее. Вот этого у него не было. Он сидел за книгами до каких пор, до тех пор, пока не сваливался спать. Если цель, книгами это наш, конечно, это уже наш опыт. Книг тогда практически. Была книга Авраама Авину, которую написал Сефер ха-Йецира. Были книги, конечно, но не в тех наших размерах. Чтобы вы знали, при предыдущем поколении был такой человек, который так и учился. Правда, конечно, 14 лет так человек с нашего времени не вытянет. Но, по крайней мере, по несколько суток. Рабхаим Шмулевич, то ему ученики говорили, что он в состоянии был по несколько суток сидеть таким образом. Он просто время от времени отключался, засыпал за стендером прямо в бутылку. Сделаем опыт на практике. На практике. Сделаем опыт. Старик, я довольно часто мне приходится спать всего лишь 2 часа в сутки. Должен тебе сказать, что потом я чувствую себя не самым лучшим образом.
Вечером?
Нет, утром.
Значит, это
полдня. В том числе сегодня.
Стакер? 6 часов. Стакер 6 часов, 4 часа он спал, но он убил 2 часа в сутки.
Что делать? Я не говорю о количестве часов. Количество часов сна, оно очень индивидуально. Есть люди, которые довольствуются очень малым количеством часов. Есть люди, которые довольствуются большим количеством часов. Не будем забывать, что во время сна происходят самые различные вещи, самые различные процессы. Должна произойти разрядка. Не у каждого человека эта разрядка происходит одинаково. Есть люди, например, люди, которые находятся в сметенном состоянии духа. Такой человек может лечь спать на 8 часов и проснуться более усталым, чем он лег спать. Бывало с вами когда-нибудь такое? А? Я не говорю о продолжительности сна, так? Не количество, а то, что человек не шел спать. Не шел спать, а просто спал, когда у него уже глаза закрывались. Когда они открывались, продолжал учиться. Тимат, я дай ему поехать. Это...
Я точно стал не раньше 12.
Это... Знаешь, Стас, когда я 3 недели тому назад целую неделю провел в Петербурге. Приехал я домой, и меня мой сын стал расспрашивать, моему сыну 16 лет, стал мне расспрашивать, как там, какие там дарим, ешиды и прочее. Я ему говорю, смотри, Петербург это такое смешное место, в котором шахарит можно молиться только в 10 утра. Мой сын, как услышал, он теперь все знает, куда он пойдет, в какую ешиду он пойдет учиться. Все в Петербурге. Только в день, раньше 10 не надо вставать, шахарит в 10. Это же не жизнь, а малина.
Ватикин в 10?
А? Ватикин в 10, в 10.01.
Даже ваши.
Нецахама в декабре в городе Петербург 10 часов 01 минута, а был даже день 10 часов 2 минуты. Значит, можно начать молиться самое раннее, без четверти 10.
Вот это жизнь, а?
А вдруг она там делает, сейчас она промочит
это? Это в июне. Ну в июне нужно, в июне каникулы.
А можно вообще?
В июне почему? В половине второго уже можно. Большая часть людей не дотягивает. Конец июня уже. Большая часть людей не дотягивает, ложатся спать. А в Данутин идут утром. Утром встал для того, чтобы чистить зубы. Поэтому утро начинается с Авдалы. Есть в этом свой колорит, как неповторимый.
Интересно, а вот на полярном круге, там, где полярная ночь, что делать?
Нечего там делать.
Там же нет, это я так.
Мы сказали, что меда таймет, которую появляет Яков, она связана с Торой, а в Якове уже сказано конкретно, что он учил Тору. Это качество поведения человека, что он означает? Что человек везде хочет быть точно. Всегда можно видеть таких людей. Вокруг себя мы видим людей всех трех типов, всех трех видов. Одни люди, у которых в каждой ситуации они могут проявиться по-разному. Например, когда вдруг выясняется, что нужно помочь какому-то человеку. Один сразу же, моментально, как только выяснилось, что есть такая необходимость, сразу моментально начинает действовать. Что-то организовать, что-то найти, что-то с ним поговорить, что-то ему сделать. Другой человек вдруг останавливается. Говорит, нужно взвесить. Стоп. Так ли это все просто? А там все проверили, а может быть на самом деле это будет, может быть на самом деле это будет только плохо. Останавливается, он немножечко побаивается, ограничивается. Третий человек при этой ситуации прежде всего достает книжку, начинает смотреть книжку. Альпидин, что нужно делать в этой ситуации? Так или так? Вот это расклад трех основных типов людей, которые и разделяются тем, какое из этих качеств у них наиболее важно. Обратим внимание еще на один любопытнейший факт. Все трое из завод, они прошли испытания, несионот. Больше всего говорится о несионот Авраама. Хотя, конечно, есть несионот и Ицхак. Какие это несионот? Есть несионот и у Якова. Если мы внимательно посмотрим, то несионот каждого из них это прямо противоположно его основной черте характера. Авраамы сказали «Иш хесед» – человек, который живет ради других, человек, который весь ради людей, он весь дарение, он весь. Что от него Ашем требует? Он проверяет, насколько тот может быть любящим других или наоборот. Что от него требуется? Первое испытание, первое испытание – быть последовательным до конца, быть готовым ради своих убеждений идти в огонь. Ну, все это нормально. Второе – бросай отца. Человеку, у которого есть хесед, если он другим должен помогать, то тем более своему отцу. Отца бросит. Да? Хорошо, бросит. Пошли дальше. Следующее испытание. Пришел в Эрец Исраэль. Голод. Уходит в Эрец Исраэль. Обратно. Третье испытание. Вдруг собственно его племянник, с ним начинаются сложности, с ним начинаются проблемы, Хилуль-Ашем. Какое испытание, что нужно сказать собственному племяннику, которого он, кстати, воспитал с малых лет, потому что его отец, брат Авраама, умер рано. Что с ним делать? Гони его отсюда. Племянника гнать. Кого еще нужно было гнать? Ишмаэля. Жену свою собственную, гони ее. Сына Ишмаэля, гони его отсюда. А другого сына? Зарежь его. Как это понять? Как это понять? Это серьезно. Она уже требует серьезного разговора. Заметим, что это не случайно. В
что от Авраама, который Иша Хесед, от него требуется в этих испытаниях делать вещи, которые противоположны Мидата Хесед, которые ближе к Гвура, которые ближе к Ира, которые ближе к Дин. Если мы видим Яаков, Иш Эмет, что от него требуется? Какое его испытание? Везде и всюду говорить правду? Что делает Яаков на протяжении почти всех страниц своей истории? А? Хитрит и крутит. Сначала ему он оказывается с Лаваном, он пытается обхитрить Лавана, который пытается обхитрить его. Потом он встречается с Исавом, ему нужно каким-то образом увернуться от Исава. Затем в Шхеме опять. Итак, получается, что снова Медата имеет, человек меда, которого Медата имеет, а все испытания приходят к нему с противоположной точки зрения. Случайно это? Наверное, не случайно. Но это уже тема для целого серьезного размышления. А мы пока что здесь. Идем, кстати, к какому качеству относится тфила? Хесед? Хесед. Она относится к Исод 1, к Медат, Ир-А и Авода.